Новый мэр Москвы Сергей Собянин произвел несколько ключевых назначений в администрации города. На заседании столичного правительства он утвердил Владимира Рейсина своим первым заместителем. Рейсин, до недавней поры ключевой член лужковской команды, не скупится на похвалы в адрес нового начальника. Сергей Семенович Собянин – готовый руководитель. Пришел и как будто вчера здесь был. Все расставил на свои места, заметил он в интервью «Комсомольской правде». Эксперты говорят о том, что нынешний состав администрации Собянина носит временный характер. Слово политологу Александру Коновалову.
Это временное правительство, ну, что-то вроде ликвидационной комиссии по наследию Лужкова. Ключевых постав, которые связаны с функционированием города как технического организма, тепло, вода, транспорт. Там во многих местах ставили старых заместителей, правда, из первых замов мэра их перевели в просто замы. Появились новые люди, говорят о том, что будет новый главный архитектор Москвы. Сменили двух префектов. Вот заметил, что Митовлю, видимо, ничего не светит. Он не получит поста префекта, которого ждет. А в целом, как бы самое главное из всех назначений, это назначение Рейсина и его уникальный статус. Рейсин получил статус первого заместителя и единственного первого. Раньше было 5 первых и 4 вторых. Единственного первого заместителя мэра Москвы. Это говорит о том, что пока Москвой как Москвой будет руководить Рейсин. Он, правда, спел уже осану, что Собянин уникальный руководитель, что Кремль такой молодец, что нашел такого человека, никогда не предполагал, что такие бывают, едва появившись в кабинете, он сразу все понял и сразу все расставил на свои места. Ну, в общем, он сдал своего бывшего патрона с потрохами, демонстрируя лояльность для того, чтобы остаться. И фактически бразды правления Москвой как техническим организмом, как строительным комплексом остаются в руках Рейсина. Но вместе с тем Собянин будет присматриваться и будет производить дальнейшие перестановки. И самое главное, как мне кажется, он будет отвечать это как боком государева. Он будет отвечать за политическую лояльность Москвы и за стабильность Москвы. То есть его задача будет обеспечить результат на выборах. Его задача будет сохранить, постараться в Москве спокойствие, когда и если будут приниматься политически непопулярные решения, социальные решения.
Ну, вы сказали, что работает ликвидационная комиссия по наследию Лужкова, да? Как далеко зайдет эта комиссия в своей работе по ликвидации?
Ну, это мне сказать трудно, потому что многие ведь готовы присягнуть и сделать это хоть 2 раза. И Москва очень сложное хозяйство. Надо установить контроль над финансовыми потоками, надо установить контроль над тем, как расходуются деньги на строительство, надо установить хоть какую-то примерную перспективу, как будет Москва развиваться, потому что город задыхается. Город задыхается, если ничего не предпринимать, он просто задохнется физически в достаточно близкой перспективе. Поэтому, повторяю, оставлять будут тех, кто профессионально что-то понимает, их, кстати говоря, не так уж и много. Потому что нынешнее руководство отличает глубоко непрофессиональный подход, я уже имею в виду страну, во всех отраслях и областях. И как бы профессионалы недостаточно популярны. Профессионализм не самое главное качество сегодня. Самое главное качество – это лояльность и способность реализовать планы руководства, планы Кремля. В этом смысле Москва – регион исключительно важный. Он не просто самый большой в России. Он еще имеет ярко выраженную специфику по отношению к другим регионам России даже. Москва очень старый регион, и в Москве очень большую роль играют люди пожилые. Не случайно президент последний президиум Госсовета провел как раз по благополучию пожилых людей. И это не от того только, и даже не от того столько, что так все полюбили стариков, как от того, что это самая дисциплинированная и очень влиятельная часть электората, просто из-за доли влиятельная. А дисциплинированная просто потому, что они так привыкли. Молодежь может пойти на дискотеку, пенсионеры обязательно пойдут голосовать. И проголосуют, исходя из того, сохранили им какие-то мизерные, смешные, но все-таки льготы, сохранился ли бесплатный проезд в общественном транспорте, потому что на пенсию в Москве выжить очень трудно.
И при этом вы говорите, что грядут непопулярные социальные решения.
Да, грядут они, безусловно, только я не уверен в том, что их постараются оттянуть на после 2011, после 2012 года. Как бы сейчас пока политика выглядит, что все, что можно сделать и что нельзя, тоже сделать. То есть правительство и так уже набрало такое количество социальных обязательств, которые бюджет переварить не может и выполнить не может. Дефицит пенсионного фонда, трудности с новым жилищным строительством, с дорожным строительством. И когда-то это все сработает, но новое руководство постарается оттянуть это на после выборов. Процесс так, чтобы он не сказался до выборов. Хотя совершенно очевидно, что когда-то непопулярные решения принимать придется.
Политолог Александр Коновалов, бывший глава Пресненской управы, соперник Юрия Лужкова на выборах мэра 2003 года, Александр Краснов полагает, что нынешнее московское правительство просуществует не больше года.
Та заявленная цель, связанная с изменением транспортной схемы города Москвы, она укреплена кадровым назначением. Бывший министр транспорта России повышен в ранге. Это теперь заместитель мэра по транспорту и дорожному строительству. Вот этот факт состоялся. Значит, во-вторых, госпожа Ракова, как ближайший доверенный сотрудник, взяла под себя документооборот, который находится в мэрии. Это второе знаковое событие. Третье знаковое событие – это то, что господин Шукшин убран с места контролера строительства и возвращен в то место, которое для него природно более предназначено. Это он сам силовик, он бывший охранник Лужкова. И, соответственно, он возглавил тот блок, который имеет отношение к правоохранительным органам. А на его место назначен человек из Росимущества. Это абсолютно правильные и понятные вещи, которые господин Собянин делает для того, чтобы перехватить финансовые потоки и изменить ситуацию в аппарате мэрии Москвы.
Зато самый сильный человек в лужковской команде, самый влиятельный, Владимир Ресин, остается в фаворе. Кажется, устраивает он вполне и Собянина. Или это видимость?
Почему он, собственно, не должен его устраивать? Он человек компромиссный. Я думаю, что это правительство имеет какую-то перспективу порядка года. И в этой годовой перспективе господин Ресин, как человек, который, кроме всего прочего, знает многие вещи. Он действительно знает многие вещи в области строительства и в системе отношений. Он сохраняет свою позицию и является тем компромиссным демпфирующим фактором, который нужен сейчас Собянину для того, чтобы плавный переход власти произошел.
А можно предположить, что будет через год, когда этот переход власти завершится?
Для того, чтобы произвести вот действительно кадровую какую-то эволюцию, даже не революцию, а эволюцию серьезную, господину Собянину нужно произвести какую-то новую кадровую подпитку, потому что от федералов он многого забрать не может. Во-первых, он там как бы не может оголять фронты там, где он раньше работал. Во-вторых, кадровая скамейка сама питерских, она крайне ограничена по толковым людям, и там неким делиться. Значит, он, наверное, найти каких-то людей внутри московской мэрии, на которых он может опереться в дальнейшем, это раз. Во-вторых, найти новых людей. Это тоже серьезная задача, требующая осмысления, и вот на это ему год требуется.
Сейчас продолжаются различные разговоры вокруг судьбы Юрия Лужкова. Вот заговорили сегодня, что он станет политэмигрантом, причем уедет в Лондон. К Березовскому обращаются за комментариями. Кобзон говорит, что это чушь, и Лужков патриот, никогда страну не покинет. Что вы думаете, можно вообще всерьез об этом говорить?
Честно говоря, я, так как политический оппонент Лужкова, причем с 20-летним стажем, мне, честно говоря, глубоко наплевать его политическая судьба после того, как он ушел с поста мэра, потому что этот человек был неотделимый от кресла, и тогда он был интересен, и его слова и действия имели какое-то смысловое значение. В тот момент, когда он стал пенсионером и так или иначе так и прячется от правоохранительных органов, эмигрирует, не эмигрирует, разводит пчел, не разводит пчел, это вопрос какой-то частный, и я не думаю, что на нем надо, вот, я даже не заморачиваюсь по этой части.
Но судьба его наследства, судьба того, что он сделал в Москве, вот это важно.
О, вот это важно. И здесь уже радиостанция «Свобода», вас покритиковать можно немножко?
Конечно.
Вот я вас критикую. Один из серьезных вопросов, который на самом деле требует серьезного информационного обеспечения, это, например, транспортная ситуация вокруг Сити. То, как надо ликвидировать вот то самое лужковское поганое наследство, когда он засадил в центр города немереное количество небоскребов, не обеспечив их транспортной инфраструктурой. Как выходить из этой ситуации, где надо применять бульдозеры, а где не надо применять бульдозеры, где надо тратить большие средства, а где не надо тратить большие средства, для того, чтобы деловой центр был связан с историческим центром, с Садовым кольцом, и он был бы связан с Подмосковьем, чтобы туда могли люди выезжать, потому что это 200 тысяч чиновников и бизнесменов, которые должны приезжать и выезжать из этого сити. Вот это серьезная проблема, вот это надо обсуждать. А то, что где там Лужков, в какой стране эмигрирует, и сколько он украдет денег, там, спрячется, не спрячется, он от СКП или от прокуратуры, это вопрос вторичный, третичный. Это пусть питерцы разбираются.
Московский политик Александр Краснов. Сегодня Пресненский суд Москвы отказался принимать к рассмотрению два иска главы компании «Энтека» Елены Батуриной к телеканалу НТВ. В одном из исков супруга бывшего мэра Москвы Лужкова просила опровергнуть информацию, которая была изложена в фильме «Дело в Кепке-1». Батурина требовала опровержения информации о том, что она якобы повлияла на прокладку скоростного шоссе через Химкинский лес, а также о строительстве компании «Энтека» дороги к своим объектам. проектом за счет средств городского бюджета. Во втором иске она потребовала опровергнуть информацию о том, что компания «Интека» продала правительству Москвы принадлежащий ей участок земли по завышенной цене. Суд отказался принять гражданские иски к производству, разъяснив, что за защитой нарушенных прав истцу следует обратиться в арбитражный суд Москвы, пояснила представитель Мосгорсуда. Вот что думает об этом решении политолог Михаил Тульский.
Я бы пока не стал делать далеко идущих выводов, потому что не стали рассматривать, потому что решили, что, так сказать, обычные суды не должны их рассматривать, должен рассматривать арбитражный суд. В общем, это решение-то адекватное, потому что обычно такие иски о возмещении морального вреда, их всегда рассматривает арбитражный суд. Это, так сказать, ну, известная практика, поэтому в данном случае я бы еще не делал из этого преждевременных выводов, тем более, что в фильмах НТВ была явная ложь и явное передергивание. Я думаю, что у Батурина, если она правильно иск оформит, все, так сказать, адекватно выдвинет свои требования юридически, точно сформулирует свои требования и юридически точно сформулирует доказательства, то я думаю, она сможет отсудить у НТВ какую-то себе компенсацию, потому что, ну, НТВ объективно, особенно в первом фильме «Дело в кепке», распространило немало ложной информации. Поэтому тут какие-то шансы есть. Другой вопрос, что во втором фильме, ну, в общем, особенно вот, который посвящен именно Батуриной, там таких вот утверждений явно лживых было мало или вообще не было. Поэтому тут, смотря по поводу каких моментов она судится. Здесь же не отказали в ее требованиях, ее требования не признали какими-то незаконными. А здесь просто суд решил, что это не подсудно суду общей юрисдикции, а подсудно суду арбитражному, и поэтому он не принимает его к рассмотрению.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы».